Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир «Радио Воскресенье» продолжает беседу о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца, города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Мы продолжаем с вами обсуждать религиозные типы религиозной жизни и читать книгу «Матери Марии Скопцовой». На эту тему напомню, что книга написана 80 лет назад, вернее, 80 лет назад она издана в Париже. Мать Мария Скопцова погибла в 45-м году в концлагере Равенсбрюк, в марте, кстати, тоже 45-го года. 31 марта годовщина будет ее смерти. И остановились мы на эстетическом типе благочестия. Ну, давайте начнем читать.
Может напомнить, какие типы благочестия мы разобрали, да? Вот, мы разобрали уже два типа благочестия. Синодальный тип благочестия – это тот тип благочестия, который был сформирован в особую эпоху, синодальную эпоху, когда не было патриаршества у нас на Руси. И тип благочестия, которую Мать Мария назвала… Уставический тип благочестия, когда главным является устав. Вот. И вот сегодня мы разбираем эстетический тип благочестия.
Давайте начнем читать. Трудно проследить генезис эстетического типа благочестия. Можно думать, что во всей эпохе он имел своих представителей, слегка замирая лишь тогда, когда жизнь ставила перед церковью задачи большого духовного напряжения, когда церковь обуревалась борьбой, была гонима, должна была отстаивать самую сущность христианства. Ведь по древней легенде само зарождение христианства в Киевской Руси определялось актом известного эстетического благочестия. Святой Владимир сравнивал религии не по существу их внутреннего содержания, а по силе влияния их внешних форм. И он выбрал православие за красоту песнопений, за благолепие церковной службы, за то эстетическое потрясение, которое он пережил. И авторы Московской Руси посвящают длиннейшее и умильнейшее описание красоте православия. Даже XIX век, не болевший особым эстетизмом, дал нам такую фигуру эстетика православного человека, как Константин Леонтьев, у которого красота определяла собой меру истины, и который отталкивался от современного ему безрелигиозно-буржуазного мира, потому что он был уродлив, и тянулся к православию, потому что в нем была красота. Не мудрено, что в XX веке при совпадении двух факторов, яркой и талантливой вспышки эстетизма на культурных верхах русской жизни и вхождение огромного количества людей из этих культурных верхов в церковь, эстетический тип благочестия стал почти подавляющим и определяющим собой очень многое. В первую очередь он определил, конечно, очень большие ценности. Эстетизм всегда связан с некоторым культом старины, с некоторым археологизмом. Не мудрено, что именно в период его расцвета впервые была произведена оценка древнего русского искусства, стали разыскиваться, расчищаться и изучаться старые русские иконы. Создавались музеи иконописи, определялись иконописные школы, нашли признание Рублев и другие. Начали восстанавливать древние песнопения. Киевские и валаамские распевы проникли в обиход богослужения. Церковная архитектура стала более известной благодаря огромному количеству художественных изданий по истории искусства. Эти положительные достижения несомненны.
Ну, такое введение в эстетический тип благочестия, может быть, единственное, чуть-чуть, как сказать, подискутировать, что в повести временных лет, про которую… Здесь, видимо, упоминается, что святой Владимир сравнивал религии не по существу их внутреннего содержания, а по силе влияния их внешних форм. Наверное, все-таки здесь можно подискутировать и в том плане, что как раз-таки князь Владимир хотел найти такую веру, которая объединила бы его народ. И уже потом все-таки вот этот эстетизм был приписан позже. Вот, ну, разные исследователи по-разному говорят. И вот, например, Дмитрий Лихачев, известный наш академик, он как раз-таки подчеркивал, что князь Владимир, главная причина, по которой он принял именно православную форму христианства, а не католическую, хотя те тоже предлагали, это прежде всего была языковая. То, что это можно было понимать и развивать и свою письменность, и свою культуру. Поэтому, может быть, вот здесь немножко я бы не принимал вот только на веру то, что было написано, ну, вот так вот благочестиво написано, красиво написано именно в «Повести временных лет», когда, известно, гонцы ездили в Византию и смотрели, и говорили, что мы были на земле, как на небе. Я думаю, что все-таки здесь подчеркивалось уже постфактум, уже как дополнение, вот уже выбрали веру, и нужны были какие-то дополнительные аргументы, почему мы такую веру выбрали. А веру выбрали, конечно, князь Владимир, как правитель, ему необходима была вера, чтобы создать государство, чтобы создать, ну или хотя бы единый народ, чтобы объединить племена, которые были под его властью. Объединить можно было только с помощью религии в то время. И вот он ищет, какую бы взять себе религию. Мы знаем по истории, что он отправляет к хазарам, к мусульманам, по-моему, к немецким болгарам, где вот форма, где вот эта католическая форма, и, конечно, Византию. Может быть, это было сделано, он это уже для того, чтобы подчеркнуть, что мы старались искать, что мы хотели найти и все сравнить. На самом деле, конечно, уже очевидны были связи Руси с Византией. Уже было очевидно, что и княгиня Ольга, которая хорошо знала именно византийский, вот так скажем, извод христианства, и именно там она крестилась, и уже были вот эти связи налажены. Поэтому, скорее всего, выбор уже был заранее предопределен, и требовалось просто обозначить, почему именно этот выбор, чтобы ни у кого из подданных, подчиненных не возникало сомнений, что вот именно этот извод христианства, православную веру мы выбрали. Поэтому с эстетизмом в данном случае не все так просто, если мы говорим о Древней Руси. Все-таки эстетизм, мне вот кажется, что он позже стал появляться. Он как раз-таки стал появляться, когда стала вера, ну или лучше сказать, что стал проявляться кризис веры. И тогда уже, вот, особенно 19 век, особенно, может быть, даже 18 век началось, когда вот просвещение, ренессанс в Европе, а у нас зарождающаяся интеллигенция, дворяне, они смотрели на Запад, и вот там они видели эти новые формы. Они начинали учиться красоте. И, конечно, вот мне кажется, тогда и появился вот этот эстетический тип благочестия.
Но вот эта история из «Повести временных лет», миф это, легенда или правда, но, тем не менее, это, как мне кажется, на менталитет верующих людей всегда влияло именно то, что вера была выбрана в том числе и по признаку красоты.
Ну, подчеркивалось, да, что именно удивительная красота богослужения, которая была в Византии. Это подчеркивалось, и, может быть, это осмыслялось уже постфактум.
Давайте продолжим. Но наряду с этим эстетический подход к вере стал вырабатывать и определенный нравственный облик, черты которого довольно легко уловить. Красота и ее понимание есть всегда удел меньшинства. Этим объясняется неизбежный культурный аристократизм всякого эстетизма. Защищая ценности эстетизма, человек делит весь мир на друзей, понимающих эти ценности, и на врагов-профанов. А думая, что основное в церковной жизни есть ее красота, человек тем самым делит все человечество на малое стадо, в особом эстетическом смысле, и толпу недостойных, находящихся за церковной оградой. В представлении такого человека церковная тайна есть достояние избранных. Не только грешные и блудницы никогда не воссядут у ног Христовых, но не воссядут и все те, кто слишком прост и не изощрен, чтобы находить удовлетворение в высокой эстетике церковных богослужений и так далее.
Ну, здесь, да, просто подчеркивается вот это высокомерие тех, кто...
Снобизм, как сейчас бы сказали.
Да, снобизм, высокомерие, может быть, в чем-то даже в крайних формах это презрение вот к тому народу темному. Это в принципе, старо как мир. Это вспомнил, что в Евангелии фарисеи говорят, что этот народ, невежда в законе, проклят он. Отчасти они руководствуются именно этим эстетическим критерием. Почему? Потому что для них закон красив. И кто его красоту не видит, не понимает и не хочет вот так детально дотошно исполнять, все они прокляты невежды в законе. И мы видим у них вот такое презрение к народу, который не может найти в себе сил, чтобы начать этот удивительно красивый закон исполнять. То есть вот мы видим даже в Евангелии вот такой подход, именно эстетический подход фарисеев. У них, правда, это не было связано с изобразительным искусством, у них не было связано. У них это было связано со словом, с Торой, с Писанием, с обрядами, с красотой обрядов. Вот, и они вот этой красотой обрядов жили. Вот фарисеи, это, несмотря на то, что они подходят и к уставщическому такому типу благочестия, они напрямую связаны и с эстетическим типом благочестия.
Имея эстетизм единственным критерием должного, единственной меры вещей, человек чувствует себя как бы частью какой-то сложной композиции и обязан не испортить, не сместить ее. Он принимает общий ритм ее, но вводит этот ритм и в свою внутреннюю жизнь. Он, как и уставщик, организует свой особый быт и в нем видит свою величайшую добродетель. У эстета есть всегда тяготение к архаике, порой даже к некоторому художественному народному лубку. Из этого проистекает утонченнейшее любование отдельными местами богослужебного материала, отдельных стихир, канона Андрея Крицкого и так далее. Зачастую учитывается художественная ценность этого материала. Зачастую, если ее нет, то принимается во внимание и гипнотизирует древность. Зачастую же композиционная уместность, ритмическая удача в общем ходе богослужений. Эстетический критерий подменяет духовный и вытесняет постепенно все остальное. Люди в церкви начинают восприниматься или как толпа молящихся, декоративно необходимых для правильного ритма богослужения, или как надоедливые и нудные профаны, которые своим неумением, неловкостью, а подчас, может быть, и какими-то личными скорбями и потребностями, нарушают общий благолепный и налаженный стиль. Человек млеет в облаках ладана, наслаждается старинными распевами, любуется строгостью и выдержанностью новгородского письма, прислушивается к слегка вычурной наивности стихир. Он все получил, он наполнен, он боится расплескать свое богатство. Он боится безвкусных деталей, человеческого горя, внушающего жалость, человеческой слабости, внушающей брезгливость, вообще маленького, неорганизованного, запутанного мира человеческой души. Но мне кажется, что тут речь идет об эстетическом типе не только, наверное, он в отношении прихожан, но и в отношении священников, да?
Ну, наверное, прежде всего, хотя прихожане такие тоже могут встречаться и есть. Вот в общине, конечно, обязательно такие люди есть, которые хотят, чтобы все было вот правильно, чтобы все было четко. И это неплохо на самом деле. Плохо тогда, когда он начинает преобладать. Здесь же еще нужно понять, что эстетический вот этот тип, вообще эстет, это не только особый выбор человека, но его еще особый склад характера. Вот если у человека нет слуха, не очень хорошо развито цветоощущение, ему сложнее воспринимать какие-то вещи. Если человек живет более, скажем так, рациональной жизнью, чем чувственной, тоже такое может быть.
Ну, тут еще дело воспитания, если человек, предположим, воспитан с детства, его водят по музеям, его водят на всякие дополнительные занятия, он рисует, он слушает музыку, он занимается музыкой. Естественно, больше шансов, что он вырастет эстетом, да, чем обычный ребенок.
Ну, не знаю. Вот здесь все-таки, чтобы эту тему как-то, может быть, глубоко, если ее раскрывать, ее нельзя, то есть нельзя не вспомнить таких философов, которые говорили об эстетике, об этике, о сочетании того и другого. Если говорить о культуре, о культурно развитом человеке, то это всегда прежде всего человек слова, человек чести. И эстетизм, он во вторую очередь идет. Он не может быть во главе угла. Эстетизм, он, конечно, это такое искушение формой. Эстетизм – это всегда искушение формой. И если человек только эстет, он больше любит наслаждаться, он больше любит таких чувственных удовольствий. Наиболее хорошо, на мой взгляд, писал об этом датский писатель Киркегор. У него прямо так и есть такая статья, называется «О гармоничном развитии в человеке этических и эстетических начал». То есть он ставит одной из целей воспитания, как в человеке воспитать этическое, то есть этику – это понятие долга, понятие чести, понятие соответствия, и эстетики это как раз-таки проблема восприятия. Насколько мы воспринимаем, насколько глубоко воспринимаем красоту, насколько мы можем ей наслаждаться. Потому что если человек научится наслаждаться красотой, красотой форм, красотой слова, поэзии, такой человек, например, никогда не станет зависимым, скажем, от алкоголя. Очень маловероятно, что он станет алкоголиком или наркоманом, или просто какие-то другие такие чувственные удовольствия, которые разрушают человека. Потому что красота форм помогает человеку питать сердце свое и радовать его. Но когда он только этим начинает, забывая про долг, про совесть, про честь, про стыд какой-то, он конечно, вот переходит в это искушение и начинает не замечать других людей.
Апология эстетизма, по-моему, встречается у того же Оскара Уальда, да, в «Дориане Грее» и во многих других его произведениях.
Да, в «Дориане Грее» и вообще у Оскара Уальда в его творчестве очень много этого. Но вот, кстати, в «Дориане Грее» показано, что внешне красивый, как, чем больше он делал таких поступков неправедных, явно таких лживых, его портрет, подлинная его природа, она искажалась, и он становился ужасным. Поэтому вот именно здесь тип благочестия, эстетический тип благочестия. Мы, кстати, само слово «благочестие», по-моему, не разбирали. Вот сейчас самое время поговорить, что в корне слова «благочестие» стоит понятие чести. А понятие чести – это внутреннее такое состояние человека. Это то, что невозможно порой схватить с помощью формальных критериев. То есть с помощью формальных критериев очень сложно определить, потерял человек честь или нет, бесчестный человек или нет, является человек чести или нет. Потому что формальные критерии не работают. Человек теряет честь внутри себя, когда соглашается на аморальный поступок. Вот как он только внутри согласился, в каком-то смысле он уже потерял честь, когда он сделал внутренний выбор. Остается только сложившиеся обстоятельства, чтобы он уже потерял честь. И вот это благочестие, то есть благая честь, оно и связывает нас с тем, что мы вкладываем в понятие честь. Известно, что на протяжении всей человеческой культуры мы видим некоторые образцы людей чести, человеков чести. Это рыцари, там, самые явные – это рыцари, там, самураи, которые показывали, что за честь можно умирать. Наших предков, особенно у дворянского сословия, понятие чести, оно было настолько гипертрофировано порой, что за малейшее подозрение в том, что его честь поругана...
Не только его, кстати, а кого, допустим, его жены, сестры, да?
Да, то есть всех, с кем он был связан, например, в плане дружбы. Многие же декабристы пошли и стали участвовать только из-за понятия чести. Они, может быть, и не разделяли всех идей, но из-за того, что они считали, что вот люди разделились, те, кто были людьми чести, они вышли на это восстание, а те, кто не были людьми чести, они оказались по другую сторону. И многие-то пошли именно из солидарности с друзьями. Да, друзья, вот у них были такие идеи, но не все их разделяли, эти идеи.
Ну, как сказал Пушкин, что если бы я был в этот день в Петербурге, да, я был бы там со своими друзьями, да, на Сенатской площади.
Да, даже если он мог бы и не разделять каких-то идей, потому что вот как было сильно, я бы сказал, гипертрофировано, развито понятие чести. Ради чести шли на смерть и даже шли, я бы сказал, с радостью многие. Вот. И Пушкин погиб, и Лермонтов, и много-много-много кто погиб на дуэлях из-за вот этой культуры чести. Поэтому, когда мы говорим о благочестии, мы говорим вот о том, что человек вкладывает в понятие честь. Это очень глубокая тема. Сегодня, к сожалению, о ней очень мало проговаривается. Как-то вот говорить «ты потерял честь», когда кто-то кого-то обманул, мы не говорим «ты потерял честь», мы обычно говорим «ты меня кинул», уж извините за жаргонное слово, вот. Но именно так обычно люди начинают друг другу говорить. А если было бы век 19-й начало, или 18-й, мы бы сказали, ты потерял честь, ты вот поступил подло, нехорошо, некрасиво, и больше я тебя терпеть не буду с тобой здороваться. Если человек действительно человек чести, и у них какой-то конфликт, они идут и решают конфликт с помощью дуэли.
Ну, еще до недавнего времени, и сейчас еще все-таки есть люди, круги такие, в которых есть такое понятие, сохраняется до сих пор, нерукопожатный человек.
Я что-то сейчас не знаю таких кругов.
Ну, я иногда такое слышу и читаю, когда про кого-то говорят. Изредка еще вот остатки старой, как говорится, русской и советской интеллигенции, они как-то это сохранили еще.
Да, я слышал про нерукопожатность, но вот сегодня, к сожалению, как раз-таки об этом, какие круги,
ну, редко, к сожалению,
почти нет, почти нет. Нерукопожатность теперь не в моде. Все перемешалось в нашей культуре, к сожалению. И поэтому о благочестии приходится говорить подолгу и всерьез. О разных, то есть вот здесь мы говорим о разных типах благочестия. Вот эстетический тип благочестия, вернемся к нему, чтобы его как бы еще дальше закончить, он связан прежде всего с тем, что человек считает честным, если и вот таким благочестивым, если он умеет ценить красоту. Умеет ценить красоту, все остальное для него перестает так или иначе существовать.
И, между прочим, мне кажется, что для человека с таким эстетическим типом благочестия очень трудно, наверное, не всегда легко бывает найти для себя храм, в который ему приятно было бы ходить, потому что для этого нужно сочетание очень многих качеств. Ведь человеку эстетически как бы воспитанному, и у которого это на первом месте, ему очень многое может резать глаз и резать слух, и хор должен быть прекрасный, и интерьер должен быть со вкусом, тут не должно быть никаких, извините, пожалуйста, софринских икон и утвари, которые там, знаете, лампадок, которые протрешь, и с них краска слезает, или каких-нибудь там стеариновых свечей, которые дают неприятный запах, и так далее, и тому подобное. Таких множество деталей.
И даже батюшка должен на проповедь говорить и изысканными словесами вещать и рассказывать.
Батюшка должен быть благообразен, и не слишком толст, и не слишком худ, и желательно приятен, красив собой.
Да-да-да, то есть...
И голос у него должен быть, да, хороший, красивый.
Очень много требуется для такого человека, чтобы было все, все, чтобы было соблюдено. Да, это действительно, таких людей я знаю, вот, и когда для человека это очень важно, вот он говорит, вот там ведали не так поет, я туда не пойду, или еще что-то. Вот, ну давайте дальше
читать. Несомненно, что в эстетическом типе религиозной жизни трудно искать любви. Думается, что и ненависть не находит себе места в нем. Есть только холодное высокомерное презрение к профанам и экстатическое любование красотой. Есть сухость, зачастую граничащая с формализмом. Есть бережение себя и своего мира, такого гармоничного и устроенного, от вторжения всего, что может оскорбить и нарушить эту гармонию. И в этом неизбежном холоде эстетизма постепенно замораживаются даже огненные души. Константин Леонтьев, например, был огненной душой по природе. Требуя подмораживания всего окружающего, чают какого-то вечного льда, вечного полюса красоты, вечного северного сияния.
Интересно, как сюда подходит сказка Андерсена, да? «Снежная королева», где он хотел составить слово «вечность», но при этом подчеркивалось, как это все красиво, как это красиво, вот это лед, вот эта некоторая замороженность. Действительно, вот это подчеркивается, что какие-то вещи должны быть подморожены, там нет места таким необдуманным поступкам, все должно быть предельно гармонично, все должно быть умеренно, никакого порыва души, Вот. И, кстати, в этом смысле теряются прекрасные порывы души, как ни странно. Эстетизм замораживает и лишает чего-то особо красивого. Мне кажется, что вот музыка Моцарта, его «Реквием», один из самых таких удивительных по красоте музыкальных произведений, не смог бы родиться в эстетическом типе благочестия. И, кстати, вот один из тоже таких примеров, то, что Пушкин написал «Моцарт» и «Сальери», и потом это было развито в различных других произведениях искусства, когда «Моцарт» и «Сальери» сравнивалось, то вот так вот «Сальери» — это как раз-таки тип такого эстетического благочестия. Вот. И он завидовал Моцарту, что тот смог создать что-то удивительно прекрасное.
При этом, будучи гулякой.
Да, при этом там он был гулякой, и он его называл обезьяной, мог назвать. Хотя это, конечно, такое, скорее, мифологизированное изображение Сальери и Моцарта. Может быть, в жизни так и не было. Это с легкой подачи Пушкина, но такое произведение появилось и уже распространилось в других произведениях, которые осмысляли эту проблему.
Ну, тут, кстати, говорится еще о том, что эстетизм может быть лишен любви. Вот тут, где мать Мария говорит о том, что эстетизм боится безвкусных деталей, человеческого горя, внушающего жалость, человеческой слабости, внушающей брезгливость, маленького, неорганизованного, запутанного мира человеческой души. И вот тут я сразу почему-то представляю такого вот эстета, которого до глубины души может возмутить, предположим, что бомж какой-нибудь вонючий зашел в храм.
Это да, естественно. И, ну, на самом деле, если бомж заходит в храм, надо с ним тоже что-то делать, его как-то, может быть, мыть или как-то... Его, конечно, с одной стороны, нельзя выгонять, потому что храм открыт всем, но и нельзя оставлять таким, какой он есть. Вот, если говорить о таких явных формах безобразия, если вот эстетический тип благочестия нас сталкивает с такими явными формами безобразия. И вот явные формы безобразия, с ними тоже что-то надо делать. Если мы говорим про общину...
Ну, а что вы можете сделать, если зашел плохо пахнущий бомж к вам на службу? Но он трезвый, но он плохо пахнет.
Его
и что вы можете сделать?
Выводить его в любом случае надо.
А под каким предлогом?
Под тем предлогом, что вот он должен пойти помыться, прийти чисто.
А если ему негде помыться?
Дать денег, пускай помоется в бане. Ну, нет, я всегда
так. А если
так,
он на исповедь пришел?
Тоже должен сначала помыться, потом прийти на исповедь. Все-таки.
Ну, это мое
личное мнение, да.
А если он не дойдет, потом до вас?
Потому что...
По дороге под машину.
Ну,
попадет.
Что же делаешь? Помолимся о нем Богу. Все-таки должна быть трезвость. Извините меня, есть такое... У нас был один раз такой случай. Я еще тогда был... юным воцерковляющимся христианином, я тоже там пришел, помню, рождественская трапеза, и пришел бомж, сел, и мы ели, как сильно мучились, я потом думал, ходил, думаю, что ж нужно было сделать, вот. Потом я просто, очень просто понял, что какие-то вещи терпеть нельзя, нельзя терпеть вонючего бомжа за своим столом. Если он захочет, вот можно там накрыть ему. Если он захочет стать братом и снова прийти в стол, надо, чтобы он начал мыться, чтобы начал работать, начал стремиться, чтобы быть таким кем-то.
Для этого ведь надо ему помочь.
Помочь, да, но если он захочет, чтобы ему помогали. В большинстве своем бомжи не хотят, чтобы им помогали. Вот. В большинстве своем, если человек захочет вырваться, он будет искать. Он придет не для того, чтобы просто посидеть. Он обычно приходит, чтобы что-то получить и уйти, и дальше бомжевать. Поэтому все равно должно быть трезвое отношение к таким явным безобразным формам, нужно уметь от них тоже все равно как-то закрываться. Говоря об эстетическом типе благочестия. Но это то же самое, постучался к нам в дом. Мы говорим, христианин должен быть странноприимен. Насколько странноприимен? Вот бомж вам постучался, что вы должны принять его к себе домой? Чтобы, извините, здесь же еще дети могут заразиться. Там у нас дети, там у нас младенцы. И бомж, все-таки наука современная, несмотря ни на что, говорит о том, что существуют различные вирусы, бактерии, болезнетворные, и надо все-таки иметь какую-то разумную форму и гигиену соблюдать. Это, мне кажется, естественно. То есть трезвость и рассудительность в данном случае не терпят вот именно явное присутствие, скажем, бомжа за праздничным столом в храме. Его можно накормить, ему можно дать денег, чтобы он помылся, сходил. Ему можно начать как-то его социализировать. Но ко Христу, на исповедь, нет. Если он умирает, конечно, так тоже бывает, можно... В данном случае, но это редкий случай, чтобы вот прямо бомж умирал, он где-то все равно будет умирать где? В основном они зимой где-нибудь не находят, если себе место теплого, там умирают. Вот. Редко так, что человек дойдет до церкви, и он уже умирает. Вот. В основном он еще не умирает, вот ходит спокойно и нормально. Поэтому вот именно, видите, как интересно, рассуждая об эстетическом типе благочестия, мы должны говорить не только о том, когда люди красоту делают принципом всей своей жизни или там ценность красоты, ценность прекрасных форм, но мы и должны говорить, что что-то безобразное какое-то, безобразные формы, в каком-то смысле мы должны от них защищаться, закрываться. Это не только бомж, к слову говоря, не только человек, который запустил себя, и от него это исходят все возможные ароматы. Это связано с отношениями людей, когда люди, например, да, кстати, очень интересный пример, в Типиконе есть такая глава прямо, о неприличных воплях или криках, я уже забыл, как прямо в Типиконе такая, что их не должно быть в церкви. То есть безобразные формы, они должны быть преодолены. Это тоже связано так или иначе с эстетическим типом благочестия. Подчеркнем, что мать Мария говорит, что вообще любой тип благочестия, он не только, его можно критиковать, если он имеет какую-то одну из сторон, но он что-то преподносит, что-то вносит, какие-то и положительные моменты. Вот, в данном случае, я думаю, один из положительных моментов – это вообще борьба с безобразием, с безобразием, с бескультурием, с тем, что является в каком-то смысле пошлым и безвкусным, да, пошлым и безвкусным. Вот такие люди нужны для этого, чтобы они боролись с безвкусицей. Если у человека вот это развито, вот это вот чувство прекрасного, чувство порядка, чувство гармонии, его задача бороться как раз-таки с безвкусием. И это правильно.
Вот если говорить о церкви и эстетике в церкви, то ведь, к сожалению, для человека эстетически развитого, если говорить о священнике, то все то, что эстетически более прекрасно, оно ведь, к сожалению, стоит дороже и обходится дороже, чтобы церковь была во всем эстетически прекрасна, чтобы не пользоваться каким-нибудь дурного качества ладаном, от которого часто там люди чихают и так далее, сами знаете. И опять же, пользоваться восковыми свечами, да, чтобы это было все как положено. И чтобы иконы были написаны иконописцами, а не наштампованы там где-то на каком-то предприятии всем известном. Но ведь это все и обходится намного дороже, а ведь эти деньги можно действительно пустить там на помощь бедным. Ведь священники обычно настоятели ограничены в средствах. Нужно выбирать, за счет чего. Или за счет прекрасных икон и красивой утвари со вкусом сделанной, но зато у тебя будет меньше денег на, допустим, какие-то социальные проекты. Да? Вот это перед каждым, наверное, встает такой вопрос.
Вот опять же, на какие-то вопросы нужно отвечать с помощью поэзии. Помните, что Высоцкий пел, что купола у нас кроют золотом, чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал. Это такое красивое высказывание, очень красивое и удивительное.
Ну, это чистая поэзия, она под собой разумит какую-то почву.
Конечно.
Ну, а в эпоху новомучеников Господь не замечал их где-нибудь в лесу на опушке?
Понятно.
Или в катакомбах?
Да, да, я понимаю, о чем речь идет. И сейчас вот вопрос, как нам строить храм, вот, например, можно ли использовать пластиковые окна? Или нужно обязательно деревянные и особой формы деревянные? И как вообще сегодня соблюдать вот эту эстетичность? потому что слишком много, что нужно сделать. Ну вот я просто исхожу из той приходской жизни, которая у меня есть на приходе. Столько всего и столько задач, что, можно сказать, не до эстетизма порой. Вот. И тем не менее, вот именно красота, не случайно Достоевский сказал, красота спасет мир, здесь тоже нужно, конечно, об этом говорить, может, в следующий раз об этом поговорим, там еще очень много, что написано, там касается Мать Мария именно русской красоты, почему у русских она возникла, именно в русской нашей действительности возникло вот это стремление к красоте, хотя в целом по природе она пишет, что русские люди по своей природе не гармоничны. Вот, у нас не сильно в нас это развито, в нашей культуре. Поэтому, говоря о мере красоты, это вопрос серьезный. Если мы ее исключаем, красоту, и начинаем подчиняться только целесообразности, мы просто людей не замечаем. Мы сразу исключаем человека, потому что наша задача делать человека красивым. Христианство делает человека красивым. И поэтому, если мы говорим только о целесообразности, то мы человека отменяем. Такой есть, кстати, труд у Честертона «Человек отменяется». Так вот, человек отменяется, если мы отменяем какую-то одну какую-нибудь часть, одну грань у человека отменяем, то человек сразу тоже автоматически отменяется. Красота – это одна из самых важнейших граней человеческой личности, человеческого существования. Поэтому, несомненно, ей необходимо уделять особое внимание. Главное внимание или не главное – это уже другой вопрос. Но мера внимания должна быть. Купол должен быть из золота. Должна ли быть вся жизнь наша из золота? Должен ли?
Золото, вы имеете в виду чистого золота? Или все-таки не обязательно?
Ну, я не знаю, в какое-то время, может быть, и из чистого, в какой-то, может быть, части или у какого-то храма, который в центре, например, нашей родины, в Москве, может быть, из чистого золота где-то можно набрать на какой-нибудь самый важный храм. Во всех деревнях и селах, конечно, невозможно все из чистого золота. Ну, а где-то, может быть, и возможно. Но я говорю уже о мере, о некотором принципе, что купол, крест, может быть из чистого золота, ну, или из какого-то металла сегодня, который явно привлекает внимание. Но очевидно, что какие-то другие места в храме, которые есть, они не должны быть из чистого золота. Вот. Можно и попроще что-то делать. Поэтому здесь важна мера. И вот мера, она является, наверное, основой для эстетического критерия. Но я так думаю, что мы еще будем об этом говорить.
Да, мы на сегодня закончим, продолжим на следующей неделе читать труд матери Марии Скопцовой «Типы религиозной жизни» с протоиереем Александром Сандаревым, настоятелем храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководителем молодежного отдела Екатеринбургской епархии.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь!